поехали караваны, полногорья горевать.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк. Здравствуйте, мои дорогие, замечательные слушатели чудесной, уникальной радиостанции «Радонеж». Я Сергей Дмитриевич Морнов. С вами сегодня разговариваю из города Касимова, куда по личным делам, по семейным делам был заброшен, где в настоящий момент пребываю. Вот. Сначала должен сказать вам, ответить на постоянно повторяющийся вопрос по поводу каких-то вот неурядиц с моими передачами на радио, и там они как-то ставились не в свою очередь, где-то какую-то пропускали, и ваша горячая просьба повлиять. Так вот, на это отвечаю. Повлиять ни на кого на радиостанции «Радонеж» я не могу, вот, поскольку такового влияния не имею и не обладаю. Еще должен вам сказать такое, не судите строго. На радио «Радонеж» работают замечательные люди. Вот, работают практически на энтузиазме. Зарплаты у них очень маленькие, и их очень не хватает, этих людей. Поэтому все за всем на свете уследить они не могут. Вот в силу вот таких вот вещей. В архиве потом, я думаю, что все появится. Вот, просто наберитесь терпения, все будет. А я повлиять ни на что не могу, ибо невлиятелен. Вот. Значит, ну а сейчас традиционное наше чтение из святителя Феофана Затворника. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. То есть, кто думает спасаться, а между тем оглядывается, и на то, что должно бросить для спасения, тот не спасается, не идет, не направляется в Царствие Божие. Надобно уже окончательно порешить со всем тем, что не совместно с делом спасения. Задумавшие спасаться и сами это видят, но расставание с некоторыми привязанностями отлагают все до завтра. Вдруг порвать все предоставляется слишком большой жертвой, и хотят отрешиться и исподволь, чтобы другим не бросал в глаза, и всегда почти проигрывают. Заводят порядки спасительные, а сердечные расположения оставляют прежними. На первых порах несообразность очень резка, но завтра обещаемое изменение их заграждает уста совести таким образом. Все завтра, да завтра. Совесть устает толковать все одно и то же, и, наконец, замолкает. И тут начинают приходить мысли, что и так можно оставить. Мысли эти крепнут, а затем навсегда устанавливаются. Образуется лицо, внешне исправное, но с внутренней неисправностью. Это раскрашенный гроб перед очами Божиими. Главное — а то беда, что обращение таковых бывает так же трудно, как и тех, которые ожестели в грехах открытых, если еще не труднее, а думается, что все ничего. Вот. И все это обо мне, и все это о нас. Вот так мы и боремся с грехами. Я, во всяком случае, приблизительно так. А уж если удается заметить, ну, через длительный период времени, но волосочек что-то получилось чуть-чуть. А тут как бы и загордишься, и раздуешься, подобно мыльному пузырю, или, что еще хуже, футбольному мячу, который крепкий, но внутри пустой. Вот в этом месте Илья Сергеев что-нибудь обязательно бы вставил от себя, мы бы с ним заспорили, но... В Касимове нет Ильи Сергеева. Я один перед микрофоном. говорю вам, а когда я отсюда выползу, я не знаю. Но Касимов я люблю, город хороший. Вот. И вторую часть сегодняшней передачи, когда вот я скажу то, что задумал сказать сегодня, вторую часть сегодняшней нашей передачи я обязательно посвящу замечательному русскому поэту Николаю Сильвестровичу Голубошу. 6 декабря будет ровно годовщина со дня его смерти. И поэтому завершу я сегодняшнюю передачу стихами Николая Сильвестровича Голубоша. Не могу сделать иначе. По моим расчетам, наша передача пойдет 7 декабря. Вот это будет как раз и очень кстати. Ну а пока вернемся к нашей основной теме. Начало царствования Петра I, пока еще не великого, пока еще мальчишечки. Но по традиции учить царевича начали в детстве, в раннем детстве. Вот, точной даты у нас нет, но это где-то 5 лет, вот так вот потихоньку начали учить его. С этой целью был найден дьяк. Вот, дьяк – это крупный чиновник по тем временам, Никита Моисеевич Зотов. Значит, достоинствами он и сильной грамотностью не блистал, но выбрали его за один, только вот за один, только такой вот положительный момент. Он считался трезвенником. Вот как раз впоследствии выяснилось, что трезвенник-то он был не настоящий. Это очень мягко говоря. Ну и научил он Петра читать, писать едва-едва. И если старшим детям был впоследствии найден продолжать обучение в качестве учителя прекрасный образованный человек Семен Полоцкий, то Петру он не достался. Его как Зотов поучил чему-то маленько, да? Так и так на этом все и закончилось. И выбежал юный царственный отрок бегать по улицам, ни разу не образованный. Вот. И принялся играть. Принялся играть. Он отличался просто неуемной энергией. И вот если читать воспоминания знавших его людей о юном Петре, что-то такое былинное получается, как юный богатырь собирает дружину. Вот так вот он бегал по улицам и собирал себе дружину. Были неупотешные, я уже об этом говорил. Потешные так называемые конюхи, которые были уже совсем не конюхи, а в большинстве представители знатных родов России, но которых родители подсунули наследнику престола в друзья. Но главным образом он искал место, где можно хоть немножко, хоть чему-то научиться, хоть как. И открыл он для себя способ, которому следовал потом всю жизнь, способ под названием самообразование. Если кто-то хоть чему-то мог научить, он в этого человека вцеплялся как клещами и выжимал его досуха до тех пор, пока, ну, уже ничему человек, попавшийся в руки царевича, а потом и царя, не мог ему дать вообще ничего уже. Вот они расписывались в своем бессилии. Ну все, но больше не могу. И тогда он отставлял их в помощники. Но известный всем случай, когда Петру было 14 лет, его родственник, князь Яков Долгорукий, перед отъездом своим во Францию в посольстве, между прочим, сказал, что вот была у него штука такая, громко сказал, была у него штука такая, вот, при помощи которой можно расстояние измерять, не подходя к тому месту, до которого нужно узнать расстояние. Назывался он астролябия, такой инструмент. Ну, вот сперли, украли, потому что в России воруют, ну, и Петр вцепился в него и приказал: купи мне такой привези мне такой. А, ну, Долгорукий привез, а толку что, научить не может. Так он, тогда Петр побежал к немцам на Кукуйскую слободу и приказал любому, первому попавшему, аптекарю приказал, найти человека, который может обучить его обращению со стрелями. Им оказался голландец Франц Тиммерман. Теперь цитирую письмо. Письмо, отрывок из письма самого Петра, уже повзрослевшего. «Итако, сей Франц через сей случай стал при дворе быть беспрестанно и в компаниях с нами», то есть он был принят в дружину, «и попутно», ну так условно говоря, в кавычках «дружину», «и попутно стал обучать Петра сначала астролябии, потом всем связанным с ней, с этим прибором наукам, математике прежде всего. И вот царственный мальчик, который с грехом пополам, с ошибками писал по-русски, не соблюдая правил орфографии, так тяп-ляп все делал, изучал математику и знал ее великолепно. Был, наверное, лучшим математиком своего времени. В России, я имею в виду. Значит, исследуя, тоже известная всем история, исследуя подвалы, запасы, сараи, каретные сараи, оставшиеся от родственников, он наткнулся на непонятную лодку, крупную лодку, вот, и стал всех пытать, что за лодка такая. Значит, ему объяснили, что это подарок его отцу, и называется эта штучка бот. И отличается она от обычных лодок тем, что может ходить под парусами против ветра. «Такого быть не может», — крикнул Петр. «Нет, может». Вот. И сыскали по его приказу человека, который мог бы объяснить, как это происходит. Им оказался тоже голландец Карстен Брандт, который при царе Алексее был вызван для постройки кораблей, которые хотели спустить реками, спустить Каспийское море, в том числе вот знаменитый корабль «Орел». Опять отрывок из письма самого Петра. «Это мне паче удивительно и зело любо стало. Потом, когда я часто то употреблял с ним, и бот не всегда хорошо ворочался, но более упирался в берега, я спросил его, для чего так? Он сказал, что узка вода. Тогда я перевез его на просеной пруд в Измайлове. Но и там немного авантажу сыскал. Охота стала от часу быть более, то есть хочется ему. Ну, хочется ему и все». Вот. И вот так вот зародилась мечта о море. Так зародилась мечта сначала выйти самому, а потом и Россию вывести на морские просторы. Вот с этих вот шажков таких он никогда ничего не забывал и не оставлял. Оставлял только в тех случаях, если было уж совершенно безнадежно. Вот тогда он решительно отворачивался и занимался каким-то другим делом. Вот. И вот сам он как оценивал вот эти свои желания. Это вот то, что я вам сейчас зачитаю из письма Петра Великого, уже взрослого, уже выросшего, матерого. Вот когда он сам оценивал свои действия, рассуждал о смысле своих действий. Читаю. «Монархию русскую дед наш очистил и успокоил от мщения ж, и распространение сыну своему оставил», это Алексею Михайловичу, «который такое тщание к тому прилагал, особливо в воинских делах, и о том всем есть известно. И не точию на земле, но и на море покушался, как то и засады города Риги, и строение двух кораблей на Каспийское море видеть возможно. Но чего ради тогда тому не исполнится и на нас сие бремя воли Вышнего правителя возложить изволило, то оставляем непостижимым судьбам его». Вот так. Он провел, как политик провел линию от Михаила Федоровича Романова через отца к себе, как продолжателю их дела, как продолжателю вот этих начинаний, морских начинаний отца. Если вы помните, Алексей Михайлович об этом рассказывал, ходил под Ригу, и только чума помешала ему взять город. Но он рвался к морю. Он действительно рвался к морю. Великий человек был. И сын, благодарный сын, оценил это величие. Вот это величие. И тогда Петр свои эти мореходные дела перемещает на Плещеево озеро. Это, конечно, водоем большой. И поначалу он показался очень большим Петру. И приступает к строительству двух кораблей. Вытащить его оттуда, из Переславля, было практически невозможно. И его мать закидывала письмами: государственные дела, послы приезжают, надо принимать. Он уже пришел к власти, он уже повзрослел. Вот. Он, ну, формально, конечно, пришел к власти. Жену бросил, пропадал день и ночь, пропадал на строительстве кораблей, двух этих игрушечных корабликов. Вот, под руководством Карштен Брамтон он их строил. Пригласили мастеров, кто хоть что-то понимал, хоть чуть-чуть понимал вот, в корабельном деле. И, конечно же, корабли были дрянь. Это кажется просто дорогими игрушками, но это казалось бы дорогими игрушками, ничем более. Если бы на этих кораблях и на строительстве, и потом на вождении их по Плещееву озеру не тренировались бы ближние к нему, потешные конюхи, которые стали еще и потешными моряками. Из них, ну, на виднейшем уровне был будущий адмирал Апраксин. Вот все-все с дальним прицелом, все обосновано, все протягивает ниточки в будущее. Я не очень люблю Петра, честно говорю вам, но вот это вот его государственное мышление, оно его несомненное величие не может не вызывать такую вот мистическое удивление перед этой фигурой. Вот я теперь подобрал точное определение. Вот его письмо, сейчас зачитаю его письмо к матери Наталье Кирилловне, которая все пытается вызвать его, вытащить его из этой работы. «Вселюбезнейшей и паче живота телесного дражайшей моей матушке, государыне-царице и великой княгине Наталье Кирилловне. Сынишка твой, в работе пребывающий Петрушка, благословение прошу и о твоем здравии слышать желаю. А у нас молитвами твоими здорово все. А озеро все вскрылось всего 20 числа. И суды все, кроме большого корабля, в отделке, только за канатами дело станет. И о том милости прошу, чтобы те канаты до 700 сажен из пушкарского приказу немешков присланы были. А за ними дело станет, и житье наше продолжится. По всем паке благословения прошу, заметьте». Он ставит возможность приезда скорого, о чем матушка просит, скорого приезда в Москву поставками корабельных канатов. Вот и мне пришли канаты, а там уж я и быстренько и приеду, врет, конечно. Вырвать его, оторвать его от этих игрушек можно было только другими игрушками, то есть военными потехами. И под руководством Патрика Гордона, генерала Патрика Гордона и нового друга, спорят историки до сих пор, спорят, когда он появился на личном горизонте Петра I, это швейцарец Франц Лефорт, известный всем Франц Лефорт, Под их руководством проводились военные учения. Если Лефорт был сравнительно в военном деле бестолков, то Гордон был большим специалистом в таких вещах. И разыгрывались действительно настоящие учения. Вот опять я даю слово самому Петру, и посмотрим, что он сам напишет об этих учениях, об одном, всего лишь об одном из таких учений. «Был великий и страшный бой у генералиссимуса Фридриха Рамадановского», он переименовал Федьку Рамадановского, одного из своих птенцов переименовал Фридриха, у которого был стольный город Пресбург, это игрушечная крепость. Рейтеры ротмистра Петра Алексеева, то есть его самого. Рейтеры — это спешивающаяся кавалерия. Вот. Ну, прообраз драгун. Так вот, что ли. Отличился и сам ротмистр, взявший в плен неприятельского генералиссимуса. И тот бой равнялся судному дню. Иван Дмитриевич Долгорукий от тяжкие свои раны, почеш избавлением, изволением Божиим, переселился в вечные кровы по чину Адамову, где же и всем нам по времени бытия. Вот это обычное явление. Смотрите, князь Долгорукий, да, погибает в бою, в игрушечном бою. Штурмовали крепость Прешбург. Но все-таки главнейшей заботой Петра в это время, вот мечтой, которая не давала покоя ему, манила, спать не давала, воевать не давала даже по дорожке игрушечно, вот это море. Это море. И в 93-м году он отправляется в Архангельск. Там он впервые увидел настоящее море, белое море. Все, и погиб. И погиб навсегда. Море с этого момента стало его главной, основной страстью. Вот что для себя? Все для других, да? А что для себя? Это море. Это вот море, выйти на простор. Даже, заметьте, вот так заглядывая в будущее, болотистый, неприглядный Петербург, выходящий на Маркизову лужу, совершенно там, какое-то там море он нас назовет парадизом, раем. Вот для него это вот рай, вот так вот. И все. А матушке, когда он уезжал, он обещал, что в море он выходить на кораблях не будет. Куда там? Моментально стал выходить. И плавал везде, где хотел. Значит, и встречал на яхте, встречал иностранные корабли. Вот. Заложил два корабля. Лично заложил два корабля. И заказал еще 40-пушечный фрегат, заказал в Голландии, надеясь, что в следующем году его пригонят, ему целенький, готовый фрегат. Но государственные дела, конечно, требовали его присутствия в Москве. Мать писала без конца, и он все-таки в Москву возвращался. На следующий же год он опять едет в Архангельск и, уже никого не оповещая об этом, ходит по морю, ходит до Соловецкого монастыря. Чуть не потерпел крушение. Только чудом и искусством поморов, кормчих, он высадился на берегу, чудом не разбился корабль. И что это чудо Господне, понимал и сам Петр. И поставил в честь этого события крест на том месте, где, и надпись на нем написал, приказал выбить сей крест, сделал шкипер Петр в лето Христово 1694. Вот. Надо сказать, что тогда чаще все-таки употребляли дату от сотворения мира. Петр начинает упорно начинает внедрять в русское сознание дату от Рождества Христова. Потом он просто издаст указ, и мы перейдем на то летоисчисление, которым пользуемся до сих пор. Побывав в Соловецком монастыре, Петр возвратился в Архангельск, где спущенный перед тем на воду корабль был оснащен, вооружен и назван Святой Павел. А потом пришел и тот кораблик, который был загадан, конечно, сорокопушечный фрегат, Святое Пророчество. Вот. Он от этого фрегата пришел в полнейший восторг, как ребенок, и написал своим в Москву и в Переславль, вот этим потешным морякам, не настоящим, что давно желали, ныне совершилось. Пространнее писать буду в настоящей почте, а ныне, обвеселяся, неудобно пространно писать, паче же и нельзя. Понеже при таких случаях всегда Бахус почитается, который своими листьями заслоняет очи хотящим пространно писать. И, то есть, переводя на простой язык, извините, длиннее писать не буду, поскольку напился. Вот ближний круг дружинников. Это Рамадановский, Плещеев, Стрешнев, Апраксин, Головкин, Трубецкой, Куракин, Репнин, Бутурлин, Матвеев и иностранцы. Иностранцы выплывающие, есть взрослые, не очень взрослые. Гордон, Лефорт, Винилс, Вейде, Кревет, Брюс, Яков Брюс. Вот. И появляется еще одна фигура, извлекаемая вот, на радостях, извлекаемая Петром из бездны пьянства. Так вот я пытался подобрать выражение. Вспомнил своего старого учителя. И вот эти вот попойки, знаменитые попойки Петра Первого, возглавлял несчастный алкоголик Никита Зотов. Ему был присвоен титул, так сейчас полная титулатура его будет. Всешутейший отец Иоанникит, Пресбургский, Кукуйский и Всеяузский патриарх. И разгульные совершенно непомерные пьянки Петра Первого, возглавляемые вот этим всешутейшим патриархом, иногда принимали кощунственный вид пародии на литургии, где он сам, вот не убавишь, ничего из песни слова не выкинешь, где он сам предстоял как диакон, то есть помощник всешутейшего патриарха Иоанникита. А тем временем в Москве умирал, этих дел мы не можем не коснуться, умирал патриарх Иоаким. Вот один из его последних указов. Сейчас. Езувиты живут на Москве многое время без дела, а прежде всего истори при предках государских римские. Езувиты в Московском царстве никогда не были и не живали. А ныне живучие они, езувиты в Москве, и чинят многую Святой Соборной Апостольской Церкви и догматам ее противность. На это государь отвечает немедленно, он считает указом об изгнании езувитов, которыми наполнен Москву, никто иной, как Василий Васильевич Голицын. То он покровитель католицизма был, он нагнал в Москву езувитов. Более того, издается строгий запрет иезуитам появляться в Москве как таковым, и вообще еретикам запретили стать начальниками. Это по просьбе по просьбе патриарха Иоакима. Вот, если бы сейчас рядом был Илья Сергеев, он обязательно спросил бы, почему же патриарх не пресек эти вот пьяные выходки Петра, вот, и не предал бы анафеме весь этот всешутейший собор, а и литургии все длиннейшие. Стар уже был, и вскоре скончался, А вот в каком состоянии были дела церковные при новом патриархе Адриане? Кстати, выбрали его в патриархи под нажимом все-таки Петра. Вот. И у них были неплохие, отношения. Он практически управлял делами церкви последний год жизни патриарха Иоакима. Вот один из указов нового патриарха Адриана, чтобы немножко мы имели представление о том, что происходило в церкви вообще. Тогда, может быть, не очень резать глаз будет вот этот вот всешутейший собор. «Буди безместные черницы и черницы в Кремле, Китае, безместные, значит, тут без прихода, в земляном городе, и попы, и диаконы безместные же, бесчинно и неискусно, также которые гулящие люди, подвязав руки или ноги, иные глаза, завеся, зажмурися, будто слепы и хромы, притворным лукавством, просят на Христово имя милостыни, а по осмотру они всем здоровы». И тех чернецов, и черниц, и попов, и дьяконов, и мать, и приводить их в стрелецкий приказ, а из стрелецкого приказа посылать в патриарший приказ, чтобы отнюдь черницы и черницы, безместные попы и дьяконы, по улицам нигде не бродили и по кабакам не водились. Время такое. Время контрастное, конечно. Это удивительное вот это... Вот такие вот пороки, явно видные пороки, и мужество того же патриарха Адриана, который мог встать, вот просто заступиться за казнимых перед Петром, невзирая на то, что он мог что угодно сделать, вообще-то говоря, вспылив. Мужество Митрофана Воронежского, святителя, который мог делать то же самое, и заступиться, и при этом помогать Петру в работе. Вот интересное время. Вот здесь я ставлю пока точку, потому что мне совершенно необходимо оставить время, чтобы помянуть своего друга, замечательного русского поэта Николая Сергеевича Голубоша. И вот на счастье я нахожусь в Касимове, и первое стихотворение, которое я вам прочитаю сейчас, оно как раз посвящено вот тому, той самой столице Касимовского царства, в которой я сейчас нахожусь. И стихотворение называется «Мой город». Среди лесов под сердцем у России, тревожно вдаль, глядя из-под руки, стоит старинный песенный Касимов на берегу красавицы Оки. Здесь в грудь не раз стрелы вонзалась жало, и острый меч над всадником кружил славяно-тюркской общности начало. Здесь князь Василий Темный положил, хранили Русь татарские заставы. Стал чужд вопрос, нам быть или не быть, во все века надежный страж державы. Как мне тебя, мой город, не любить? Как мне тобой, мой город, не гордиться? Все, кто увяз в проблемах дележа, езжайте к нам в Касимов поучиться, какой братской может быть межа. И как бы нас поссорить не пытались, каким бы клином ни кололи нас, но дружбы сплав не уступает стали, и на столетия прочность и запас, возможно, где-то есть места красивее, но вряд ли там течет моя Ака. И вряд ли где-то есть еще Касимов, столица двух народов навека. Как хорошо звучит наше время, да? Вот наше время, когда мы скользим буквально по краю междоусобица, а иногда и ввергаемся в нее. Езжайте к нам в Касимов поучиться. Вот в таких стихах. «Родившийся в Западной Украине». Николай Сергеевич Голубош, где могила его матери, где все его родственники сейчас живут, вот, называет Касимов, русско-татарский Касимов, мой город. И вот я присоединяюсь Касимов и мой город. Вот еще стихотворение, очень мне близкое, посвященное внучке. Но у меня много детей, вы знаете, у меня их куча. У меня есть маленькие и очень маленькие, есть большие и выросшие совсем. Кто-то огорчает, кто-то радует. Равно вот маленькие, они радуют всегда. Поэтому вот этот вот этот посыл через внучку Николая Сильвестровича к моим детям, вот мне хочется прочитать. «Никуда от осени не деться. Летнее закончилось теплынь, не ласкает, а тревожит сердце позолота, вкрапленная в синь. Вот уже вовсю лопочет внучка, стылость дней собою заслоня. Милая, родная почемучка, чуточку похожа на меня. Что еще мне в этой жизни надо, если взглядом встретившись едва, светится безоблачная радость на лице родного существа. Не беда, что возрастом простужен, взглянет, взгляд согреет, сердцу горячо, если я еще кому-то нужен. Значит, жизнь не кончилась еще, правильно, Николай Сергеевич? Вот так, так и надо жить, вот так и надо жить. Я тут не могу не вспомнить нашу первую встречу, когда по приглашению замечательной, очаровательной женщины Марины Лебедевой, она тогда работала на Касимовском телевидении, вот, и попросила меня выступить, ну, с книжками своими там перед читателями Касимовским, первый раз тогда. И вот зал Центральной библиотеки наполнился, и я сразу увидел человека. Ироничный взгляд, чуть такие вот обвисшие усы, вот, пристальный взгляд настоящего человека. Вот и сразу в сердце стукнуло «друг». Вот. Есть все-таки, есть система оповещения у людей. Свой, чужой, здесь было свой. И когда он ко мне подошел, когда он ко мне потом подошел, после этой встречи, отвечал я на его вопросы, на другие вопросы других людей, сидящих в зале. Было интересно, было хорошо, но когда он ко мне подошел, вот, и сразу как-то и вот потепло стало. Легко было говорить. Вот иногда человек говорит умные вещи, а думаешь про себя, когда же он наконец заткнется-то? И как не уйти там куда-нибудь там заняться своими делами? Вот здесь нет. Здесь не хотелось оставаться. И еще. Он мне подарил свою книжечку. Вот она сейчас передо мной лежит. Его книжечка «Бежевая тропа». Вот. А часто бывает там вот на таких встречах, что кто-то пишущий дарит свои стихи. Но конечно, принимаю, вот, читаю чуть-чуть, вот туда-сюда, там 2-3 стихотворения, но сразу как-то понимается, барахло. Ну, не барахло, но как бы не настоящее. Редко, очень редко бывает, что стихи цепляют, по-настоящему цепляют. Редко бывает, что это поэзия. Это как у Булгакова, да, ну вы сами скажите, поэт вы или нет. Ну вот, но вот он стихами говорит, поэт он или нет. Но когда я раскрыл томик «Живой тропы», мне не хотелось закрывать. И это стало средством от хандры, от уныния. Вот если что-то не получается, не клеится, открыть «Живую тропу» и прочитать. И прочитать, и как это откупорить шампанского бутылку. Или перечесть «Женитьбу Фигаро», как у Пушкина, да? Вот мне, или перечесть, или открыть в любом месте «Живую тропу» и прочитать стихотворение Николая Сильвестровича Глубоша, к сожалению, ушедшего от нас поэта. Я потом попробую перейти к политическим стихам Николая Сильвестровича, но мне очень хочется все-таки побольше лирики сегодня его прочитать, вот. Вот так вот хочется. Так хочется. Я и сейчас, находясь в городе Касимове, чувствую его. И вижу его, смотрю ему в лицо. Оно вот так вот передо мной стоит. Это его лицо с его повисшими усами, пристальным взглядом. Взглядом охотника, взглядом рыбака. Счастье птица пугливая, паутинкою сеть. Тот не станет счастливее, кто не смог поглупеть. без надежды опомниться. Двое взглядами, а двое держат невольницу в изумленных руках. Страсть, подруга пропащая, опьянит без вина, а любовь настоящая, она в жизни одна. Не предчувствуя бремени, добровольно идут соискатели премии за пожизненность пут. Дом под старыми ивами, дети, внуки, семья. Не завидуй счастливому, Бог ему судья, страсть, подруга пропащая, опьянит без вина, а любовь настоящая, она в жизни одна. И вот еще. Любовь слепа, любовь капризна, ее не взять на абордаж, она приходит, словно призрак, и исчезает, как мираж. И что им суды-пересуды, тем, кто взаимностью пьяны, не на земле они, покуда друг друга страстно влюблены, но в миг, когда ломают крылья, читатель милый, знаешь ты, как тяжко сердцу от бессилия, как страшно падать с высоты». А у самого Николая Сильвестровича была одна любовь на всю жизнь. Вот. Замечательная совершенно красавица Вера. Вот. И не важно, какой у нее сейчас возраст. Совершенно не важно. Но неизбежно переходим к политике, потому что, ну как в наши дни, в наши пропащие дни, без нее проклятой. Вот. И вот отношение Николая Сильвестровича к тому, что происходило, происходит, будет происходить. Что вот? Бесовщина вокруг, бесовщина. Снова в дьявольском круге судьба. Околпачен народ дурачина. Слово совесть читай, голодьба. Рвутся связи тщедушные звенья, что отчизна себя бы спасти. Боже праведный, дай нам прозрение, помоги нам себя обрести. Дай нам мужество, воли и силы пережить беспросветный Содом. Защити, сохрани и помилуй тех, кто кормится честным трудом. Исцели прозябающих в сраме. Чад заблудших своих не забудь, и с надеждой молящимся в храме укажи во спасение путь. Вот молитва Голубоша. На сегодня как бы очень актуальная. Мы видим все, что творится вокруг. Видим и надеемся. Надеемся и пытаемся верить властьодержащим. Напрасно ли? Не знаю, но мы пытаемся и будем пытаться. И с верой своей, своей верой и своей молитвой мы заставим их не предавать России. Мы можем молиться. И я очень не люблю этих слов. Что мы можем? Только молиться? Нет, дорогие мои, мы можем молиться, и молиться наши горы сдвинет. Вот так, молитва наша сдвинет горы. Вот это вот страстная молитва Николая Сильвестровича, которую я сейчас прочитал. Вот она движет горы. Потому что это настоящая поэзия. И вот еще стихотворение. Это обычная тема была у Николая Сильвестровича, сравнивать себя с собакой, разными собаками. Вот «Я не мопс, не болонка, не пудель». В жилах что-то дворняжье есть. Так живу, не в ладах с лизоблюдством, презирая чванливую смесь. В светлых залах лохматый бездельник от безделья впадает в кураж. Мой удел конура да ошейник, да масла благодатный мираж. Кроткий взгляд полон гневного взрыва, верой и правдой умея служить, от обиды ершится загривок, от бескормицы хочется выть. В конуре мерзнут лапы, морозы, жизнь собачья не стоит гроша, потому мое сердце в занозах, и репьями покрыта душа. Я сорвусь, я не вынесу муки, обретая целебный покой морды, кнусь твои добрые руки и коленем прильну головой. Ты меня не прогонишь, я знаю, прикоснешься легонько к плечу. Я своих никогда не кусаю, на своих никогда не ручу. И вот еще. В полнеба зарево заката плывут седые облака, им лучик солнца таровато багрянцем, багрянцем выкрасил бока. Бредет усталая старуха вдоль одиночества, увы, ее беды не слышит ухо большой державной головы. Закат беззвучно догорает, как угольки костра в золе, так деревенька угасает и растворяется во мгле. Тоже постоянная у него вот эта вот тема, тема умирающей, умирающей деревни. «Гляжу на нынешних вчерашних, на тех, кто грабит, нагло врет, на рыжих, меченых, продажных, и просто отрепь берет, катясь за европейской модой, на свой кабы кудышный лад власть падших ангелов колодой повергла в прах былой уклад. Среди развалин и изломов найти бы рад, да где оно? Среди деяний дуболомов рациональное зерно». Вот настоящий поэт, он всегда актуален вообще такой. А сколько бы лет не пройдет, а будут актуальны стихи Николая Сергеевича Голубоши, моего покойного друга. И вот счастье мне сегодня, находясь в Касимове, читать его стихи в память о нем. Примите его в свое сердце, дорогие мои. Хорошее слово «работа». Славьте во все голоса, в безделье, как в тенета, запутались словеса, пусть жжет за державу обидой, если ржавеет плуг, пусть нужное слово Фемида очистится от хапуг, чтоб Русь не взошла на плаху. Каждый, кто с честью знаком, давайте противиться страху каждым своим позвонком. Вот так вот. Имеет право кричать об этом поэт, имеет право, и никто уже никогда не заткнет ему голос, чтобы Русь не взошла на плаху. Каждый, кто с честью знаком, давайте противиться страху каждым своим позвонком. Николай Сергеевич Голубош, вот, чью память мы будем отмечать 6 января. Ровно годовщина со дня смерти, когда из Руси ушел поэт. От хмельного окна запотели, как в тумане не видать низги, не о дне грядущем, а похмелье, что не свет печалится мозги. Наплевать на все происходящее, мысль одна занозою впилась. Чем залить нутро свое горящее? Все дела потом, опохмелясь. Что вы все о Боге, о политике, о безвинно гибнущей стране, моралисты хреновы, идите вы, жизнь и суть под пробкою в вине. Вот. Это человек, который написал стихи «Елатомский стакан». И здесь, и там, правда, поэта. «Совесть — чистый ключ колодца, бессеребренно щедра, а бессовестность смеется, вот блаженная сестра. Если выпала эпоха ловли рыбки на муток, всем теперь иметь неплохо кровососов хоботок, породнясь такой судьбой, жить по совести тоска. Эй, довольная, собой крутит пальцем у виска». И вот еще одна забота Николая Сергеевича Голубоша — найти друга. У него всегда, всю жизнь была тоска по настоящему другу. Попадались на пути и либо умирали, либо предавали, либо уходили. И вот это постоянная его жажда дружбы, настоящей истинной дружбы, проходит нитью через его, красной нитью через его поэзию. «Мой добрый друг, нам счастье станет вдвойне, коль судим по делам, а если вдруг беда нагрянет, беду поделим пополам. Такие камни сдвинуть сможет, что не по силам силачу, друг другу вовремя поможем, и все преграды по плечу, плечо к плечу, и будь спокоен, когда стоишь на рубеже. Один в бою, а Ника воин, а двое — двое, воинство уже. Беречь дружей, беречь друзей, души — работа, ее недюжинная часть. Не засосало бы болото, богатство, слава или власть. Это вот духовное завещание Николая Сильвестровича. Беречь друзей, души, работа, ее недюжинная часть. Не засосало бы болото, богатство, слава или власть. Господи Иисусе Христе, упокой душу раба Твоего, русского поэта Николая Сильвестровича Голубоша, русского поэта, который жизнь свою начинал говорить по-украински. Русского истинного касимовского поэта, который всем сердцем любил русский север, всем сердцем любил русскую тайгу, всем сердцем любил нашу милую реку Аку и город наш Касимов. Упокой, Господи, его светлую душу, и нас, Господи, помилуй. На этом я с вами сегодня прощаюсь. О Петре мы поговорим и на следующей передаче. Куда от него деться, говорить будем долго, подробно. А вот сегодня мне очень хотелось поговорить и почитать стихи Николая Сильвестровича Голубоша. Прощаюсь я на этом. Храни вас всех, Господь, и до следующей передачи и дальше.
Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату на отцу. Слава матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю!